Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии 19-го, начала 20 века. В студии ее автор-ведущий Константин Андреевич Махлах. Сегодняшняя наша передача будет посвящена Николаю Ануфриевичу Лоцкому, мыслителю, занимающему в русской религиозно-философской традиции достаточно большое место. И это закономерно, учитывая значительность и продолжительность философского творчества, философской деятельности этого мыслителя. Его перу принадлежит более 200 трудов, из которых многие являются, в общем-то, очень значительными и цельными монографиями, посвященными тем философским проблемам, которые входили в круг интересов этого мыслителя. А надо здесь отметить, что круг его интересов достаточно широк. Это и его собственная философия, это и историко-философские труды, это и его этические произведения. Здесь надо подчеркнуть, что перу именно этого автора принадлежат, пожалуй, исключительные в истории русской философии труды, посвященные этике. И здесь фигура Лоцкого, пожалуй, совершенно необходима. Обращение к ней для тех, кто специализируется именно в этой области знания. Семья Николая Ануфриевича Лоцкого, его род, происходит из Польши. Судя по всему, это бедный, очень обедневший дворянский род, переселившийся в Белоруссию, на восток, и там пустивший корни. Сам Николай Ануфриевич родился в 1870 году в деревне Креславка Витебской губернии. Отец Николая Ануфриевич, Ануфрий Лоцкий, был лесничим. Семья была достаточно многочисленная, более чем многочисленная, особенно по современным меркам. В семье было 15 детей. Будущий философ был 8-м ребенком в семье. Однако здесь нужно подчеркнуть, что вот такая многочисленность семейства все-таки не означала в то время бедности или даже нищеты. Всем детям удалось дать образование, причем приличное. Вот Николай Ануфриевич Лоцкий поступил в Витебскую классическую гимназию. Однако же что-то гимназической порой для Лоцкого, как и для многих других мыслителей русского религиозно-философского возрождения начала XX века, было связано увлечение революционно такой социалистической деятельностью. Он увлекся социализмом, причем в его такой вот революционной формации, атеизмом, и уже из 7 класса гимназии был отчислен за революционную пропаганду атеистическую. Здесь нужно возвратиться немножко назад, указать и на мать Лоцкого. Мать Лоцкого была полячкой польского происхождения, урожденной Пржеленской, католичкой. После смерти отца как раз на нее упало воспитание вот такого многочисленного потомства, многочисленного семейства. И молодой Николай Лоцкий в этом отношении вот вырос действительно, с одной стороны, вот под опекой матери, которая разрывалась вот между своими детьми многочисленными, и под влиянием тех книг и вообще того состояния дел, который наблюдался, в общем-то, вот в этом самом западном регионе Российской империи, в западных губерниях. Отсюда во многом и будет понятна его вот такая революционная ориентация. Дело в том, что западный край всегда был очень проблемным для российской администрации. Здесь жили многие народы, в том числе отчасти враждебные русскому правлению, поляки, евреи. Здесь такое социальное брожение, социальное неравенство и политическая напряженность ощущалась достаточно ясно и выразительно, что, видимо, и привело Николая Лоцкого вот на этот путь поборников революционных изменений в российском государстве, в российском обществе. Но вот, будучи отчислен, он уже, соответственно, не мог получить высшего образования, не закончив гимназический курс, а многие свидетельства говорят о том, что его отчислили без права повторного поступления, восстановления в гимназии, и выход, который для себя Лоски видел, это иммиграция. Иммигрирует он тоже незаконно, без паспорта, переходя границу, отправляясь в Швейцарию. В Берне он пытается продолжить свое образование, выбрав уже не такую революционную или социалистическую стезю такого вот революционера-подпольщика, революционера-иммигранта, а переключившись уже на такой научный, физический, естественно-научный спектр знаний. По этому пути он пытается идти, но его преследуют денежные финансовые затруднения, что толкает его на такой вот странный шаг, хотя и объяснимый вот той бедностью, в которую он впал. Он отправляется в Алжир, завербовавшись во французский иностранный легион. Алжир – французская колония в Северной Африке, где пытается на свое дальнейшее образование собрать деньги Николай Лоски. Однако тяготы военной службы в этом регионе очень напряженном были таковы, что очень скоро Николаю Лоскому пришлось даже симулировать сумасшествие с тем, чтобы его из этого иностранного легиона отчислили, комиссовали по состоянию здоровья. И вот так, промыкавшись 4 года после своей эмиграции, такой своеобразный Лоский возвращается все-таки в Россию, и ему удается все-таки поступить на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета в 1891 году и окончить его. Николай Лоский окончил еще один факультет университета, историко-филологический. Здесь как раз проявляется или начинается интерес Николая Лоского к проблематике уже скорее философской. Его профессорами, его преподавателями были известные философы академической выучки, профессора Козлов, профессор Введенский. Надо здесь отметить, что Козлов был неолейбницианцем, то есть последовательным философом XVII века Лейбница, а профессор Введенский был вот таким русским кантианцем, то есть последователем философии Канта. И Кант и Лейбниц сыграют в дальнейшем значительную роль в становлении идей Николая Ануфриевича Лоского. И вот здесь такой прямой контакт вот с, как бы, с непосредственными представителями этих традиций для него оказался очень важным. Вот университет сделал возможным стажировку Лоского сначала в Швейцарии, потом в Германии. В Швейцарии он слушает лекции, точнее, находится на семинарах, имеет возможность посещать семинары Виндельбанта, одного из крупнейших немецких философов того времени, тоже неокантианского направления. Также вот, он участвует в ученой деятельности Вунда, тоже известного в то время такого мыслителя, правда, психологической ориентации, психолог, причем близкий к физиологии этого направления знания. В 1903 году он защищает свою магистерскую диссертацию, которая называется «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма». Она выходит отдельным изданием в 1903 году. В 1907 году он пишет свою докторскую диссертацию «Основания интуитивизма». И в 1906 году уже выходит книга, в основу которой легла его докторская. Вот, пожалуй, это основание интуитивизма, даже само это название уже в каком-то смысле для нас открывает круг интересов Николая Лоского, открывает некоторые связи его с тогдашней философской традицией. Прежде всего, вот эта тема интуиции, интуитивного знания, а здесь Лоский апеллирует, безусловно, к Анри Берсону, известному мыслителю того времени, очень популярному на рубеже веков мыслителю, принадлежащему к такому достаточно широкому направлению, которое получило название «философия жизни». Это философия жизни, которой принадлежат, например, кроме Бергсона, а также Фридрих Ницше и некоторые другие мыслители. Эту тему интуитивизма развивала как реакцию на рационализм XIX века, в частности, на философию Гегеля, на философию, связавшую свою судьбу с разумом, с мышлением, которое прежде всего разделяет, различает, анализирует, то есть осмысляет мир по частям, осмысляет мир как совокупность частей, правда, связанных в некоторую систему или соединенных разумом в систему, в целое. Тогда как эта интуитивная философия гораздо более близкая к жизни, к чему-то непосредственному, к чему-то наглядно данному, к чему-то непосредственно переживаемому, она в то время была как раз очень популярна, именно как такая реакция своеобразная на вот этот рационализм XIX века. Ведь интуиция – это нечто, схватывающее мир в целом, постигающее мир прежде всего как целое, не как совокупность частей, а как органичное, а не механически сложенное. Эта тематика была близка в то время Лоскому, и на протяжении всего его творчества эта тема превосходства интуиции над рациональным познанием у Лоскова сохранится. И вот уже его докторская диссертация была посвящена этой теме. С 1916 года Лоский профессор Санкт-Петербургского университета. К этому периоду относится достаточно широкая общественная деятельность Лоскова, и к предыдущему, в период где-то с третьего года, когда он уже утверждается в академической науке, утверждается вот в своих философских интересах, он много пишет, много сотрудничает в различных обществах философских того времени. Все это продолжается по инерции, и в послереволюционную пору он преподает в разных учебных заведениях, однако в 21-м году следует его увольнение из университета за идеализм, как гласит резолюция. В 22-м году он был выслан из России, вот в числе многих представителей русской интеллектуальной элиты, философов, юристов, ученых разных направлений, на известном, печально известном философском пароходе. Как раз вот отсюда, недалеко от того места благословенного, из которого вещает радио «Град Петров», с набережной лейтенанта Шмидта, названного вот по имени этого авантюриста от революции, притом еще не вполне меняемого, отправился вот этот пароход, увозящий на Запад представителей русской интеллектуальной элиты. Такой парадокс нашей истории. Вначале Лоский оказался в Германии, затем был приглашен Масариком, таким вот поборником России, славянства, был приглашен в Чехословакию, чехословацкий политический деятель, сделавший очень льготными пребывание русских изгнанников, в частности, в этой стране. Он профессорствует в Русском университете в Праге. После оккупации Чехословакии он в 42-м году становится профессором Братиславского университета, то есть переезжает из Чехословакии в Словакию, которая в то время Гитлером была отделена от Чехии в качестве вот такого полусамостоятельного политического образования, конечно, зависимого от Германии, где был основан в то время университет, куда был приглашен Лоский. В 45-м году, после освобождения Чехословакии от фашистских войск, за которым наступила оккупация Чехословакии советскими войсками, Лоский переезжает во Францию, где тоже продолжает преподавать, в частности, в Свято-Сергиевском богословском институте. В 66-м году Лоский перебирается к одному из своих сыновей, к Андрею, в США, где преподает в Стэнфорде, преподает также в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке, вместе с такими крупными богословами, как отец Георгий Флоровский, Арсеньев, Николай Арсеньев, тоже известный мыслитель и богослов XX века. Проректором является епископ Иоанн Шаховской, вот тоже важная деталь, рисующая уже жизнь русской эмиграции в Америке в то время, послевоенное время. В 65-м году следует кончина Лоскова. Лоский умер, правда, не в Америке, а во Франции, в Париже, и похоронен на русском кладбище в Сен-Женеве-де-Буа. Покоится этот замечательный русский мыслитель. Таким образом, он прожил 94 года, возраст приличный, в него уложился в этот срок, уложилась такая бурная жизнь Лоскова, изгнанника Лоскова, постоянно стремящегося к знанию, к обретению новых философских горизонтов. Этот период был заполнен деятельностью, был заполнен размышлениями, плодами которого является многочисленная, состоящая из многих книг, библиография трудов Лосского, из которых, пожалуй, самые важные в таком хронологическом порядке – это магистерская и докторская диссертация, о которых мы уже говорили. В 1917 году вышла книга «Мир как органическое целое», тоже программная его философская работа. Причем здесь нужно отметить, что Лосский был не только философом, он еще и был переводчиком. Приехав в Петербург, изгнанник, бывший революционер, с несколько подорванной в своем революционном прошлом репутацией, он нашел внимание со стороны и профессоров университета. В частности, он знакомится с Владимиром Соловьевым. В 1996 году происходит это знакомство. И как раз Владимир Соловьев открыл для Лоскова еще одну возможность приложить свои силы, свои таланты, в частности, поручив ему переводы, прежде всего, с немецкого языка различных малых трактатов Канта. Лоский еще и переводчик. Также Лоский перевел очень важный труд Куна Фишера, а это крупнейший немецкий историк философии. Те части его капитального, многотомного труда, посвященного немецкой классической философии, Гегелю, Канту, Шеллингу, Фихте, эти тома, такие самые пространные, самые значительные в этой многотомной истории новоевропейской философии Куна Фишера, были переведены Лоским. Все это, в конце концов, подвело Лоскова тоже к очень важному в его деятельности этапу переводу «Критики чистого разума» Канта. Лоскому принадлежит перевод этого фундаментальнейшего труда вообще мировой философии и самого важного труда Канта «Критика чистого разума», переведена Лоским. Правда, до этого существовали переводы Канта, все они имели свои положительные и отрицательные стороны, частью они были неточными или не совсем точными. Перевод Лоскова считается классическим, даже когда в советское время, в 1964 году, стали Канта переиздавать, вот вышел этот пятитомник «Собрание сочинений Канта», в основу «Критики чистого разума» перевода этого произведения лег перевод Николая Лоскова, тогда изгнанника, антисоветчика, но тем не менее его авторитет как переводчика здесь оказался выше политических антипатий советского издательства, которое издавало памятники философской мысли. И здесь нужно подчеркнуть вот какой момент в этой переводческой деятельности Лоскова. Ведь всегда перевод философских текстов, особенно таких тяжелых, сложных, каким представляется «Критика чистого разума», очень важен. Важен прежде всего для становления той национальной философской традиции, чей язык переводится в данном случае вот этот памятник европейской философской мысли. В связи с переводом необходимо решить сразу много сложнейших вопросов, прежде всего перевода того понятийного аппарата, который встречается в философии Канта, на русский язык. А зачастую в русском языке даже нет таких слов, нет таких оборотов, которые передали бы мысль, в частности, Канта или какого-либо иного из европейских мыслителей. Перевод является не просто показателем знания немецкого языка, показателем очень высокой философской культуры, возможности очень значительного продвижения отечественного философского языка, его развития, его расширения, настолько, чтобы он мог воспринять в себя очень сложную, изощренную философию Канта, собственно, вершины, можно сказать, или одной из вершин вообще европейской философской мысли, включая сюда и средневековую, и античную философскую мысль. Этой вершине оказался в качестве переводчика, а перевод – это еще и интерпретация, в качестве переводчика оказался причастен Николай Лоский. Продолжая обзор его философских работ, нужно еще отметить «Введение в философию», 11-й год. Правда, этот проект не был завершен до конца, вышла только первая часть. В 19-м году вышла книга «Основные вопросы гносеологии». Гносеология – это теория познания, а она играет в творчестве Николая Лоскова достаточно значительную роль. В 22-м году выходит его двухтомная «Логика». Уже в Париже выходит его такая вот этическая трилогия, можно сказать. В 27-м году выходит «Свобода воли». В 31-м выходит «Ценность и бытие», произведение, посвященное аксиологии, то есть учению о ценностях, часть или раздел этики. И в 1944 году в Братиславе выходит «Условия абсолютного добра», «Основы этики», Братислава, 44-й год. Этот труд был переиздан в 49-м уже в Париже. Заслуживает упоминания – это чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Работа, соотносящаяся по смыслу с его докторской диссертацией, тоже посвященная проблемам интуитивизма. Париж, 38-й год. В 41-м году выходит его книга «Бог и мировое зло». Тоже книга, связанная с этической, отчасти с богословской проблематикой, которая все более и более занимает значительное место в творчестве Николая Лоскова. В 51-м уже в Америке выходит, ну, пожалуй, самый известный и распространенный труд Николая Лоскова – это «История русской философии». Учебник, который был переведен очень на многие европейские языки и был очень популярен, один из двух таких вот капитальных, фундаментальных трудов о русской философии, вышедших в русском зарубежье. Один из этих трудов – «История русской философии» отца Василия Зиньковского, другой труд принадлежит Николаю Ануфриевичу Лоскому, «История русской философии». Он более краткий по сравнению с более пространной монографией Зиньковского, но, тем не менее, достаточно глубокий, интересный. Очерки философии различных мыслителей даны с большой четкостью, точностью, с глубиной проникновения. Действительно, здесь русский мыслитель, представитель вот этого русского религиозно-философского возрождения, обращается к творчеству своих собратьев по русской религиозной философии, демонстрируя, однако, в общем-то, достаточно большую степень беспристрастности. Вот это крупные труды, которые здесь заслуживают упоминания. Безусловно, этих трудов было достаточно много, Лоский писал много, не был обделен возможностью публиковать, писать свои труды. Как я уже упоминал, их более 200 крупных трудов, статей по разным вопросам философии, жизни. И здесь Лоский один, видимо, из самых плодовитых русских мыслителей. Вот это общий очерк жизни, творчества Николая Ануфриевича Лоскова. Теперь мы должны перейти к его философии, к тем его философским интересам, которые делают, с одной стороны, Лоскова философом, который, оказывается, причастен целому русской философии, с другой стороны, тем идеям, которые все-таки делают Лоскова на фоне широко понятой русской религиозной философии, делают его фигуру, его творчество чем-то своеобычным и уникальным. Касаясь общих тем философии Лоскова и связи его с теми мыслителями, о которых у нас шла речь или будет идти речь в будущем, нужно отметить прежде всего следующее. Безусловно, мыслители, к которым Лоский наиболее близок, из тех, о которых у нас шла речь, это Франк и Корсавин. И Франк, и Корсавин, как и Лоский, в основу своей философии положили тему личности, тему «я» или тему субъекта. У всех у них эта тема заявлена, хотя и обретает разное развитие в их философских системах. Но важно именно акцент на персоне, персонализм, стержень философии Лоскова. Тема личности, тема «я» будет по-разному проступать не только у самого Лоскова, но и в частности, что очень важно, особенно говоря о биографическом измерении философии Лоскова, будет важно и в трудах, например, его сына Владимира Николаевича Лоскова, пожалуй, одного из крупнейших богословов, православных богословов XX века. Здесь эта тема личности, тема персоны или тема ипостаси, в общем-то, нечто связывающее творчество очень разное по-настоящему отца и сына Николая Лоскова и Владимира Лоскова. Притом богословие личности Владимира Лоскова известным образом связано с творчеством и Льва Платоновича Корсавина, потому что Владимир Лоский, а это старший из детей Николая Лоскова, начал получать образование еще в России. В Санкт-Петербургском университете он, определяя свою специализацию как историческую, а Владимир Николаевич Лоский начинал как историк, как медиевист под руководством Льва Корсавина. Вот эту тему личности, видимо, впитал от тогдашнего своего наставника. И отчасти, конечно, от своего отца, у которого эта тема персоны, тема человеческого «я» проходит через все творчество. Очень важные связи, которые, может быть, мы еще и акцентируем в дальнейшем. Ну вот, что есть такое это «я», изначальная реальность, с которой начинает свою философию Николай Лоский. Здесь нужно учитывать следующий момент. Философия Лоского касается, в общем-то, очень важной, очень глубокой и существенной для философии проблемы, которая, в общем-то, была поставлена еще в античности. Суть ее такова. Мы познаем мир. Познание наше обращено к внешней нам действительности, к миру предметов, вещей. К этому миру обращена наша познавательная активность. Таким образом, в нашем познании как бы два действующих лица – познающая инстанция и познаваемый мир вещей. Но очень рано выяснилось следующий парадокс как бы вот этой, казалось бы, естественной и прозрачной картины нашего познания. Парадокс, который заключался в том, если мы познаем мир, если мы, другими словами, соотносим наше познание, наше понятие с вещами вот, окружающего нас мира, то что, собственно, гарантирует адекватность нашего познания внешней нам реальности? То есть, что гарантирует корректность, что гарантирует адекватность соотношения отдельных элементов нашего знания с отдельными фрагментами реальности, отдельными фрагментами бытия? И возможно ли вообще такая координация? Или каков статус вот этого отношения нашего познания к вещам мира? Ведь мы соотносим совершенно различные вещи, совершенно различные реальности. Одно дело термин, понятие, то есть тем, чем мы оперируем в нашей познавательной деятельности, в нашей познавательной активности, а с другой стороны вещи мира. Мы ведь мыслим понятиями, терминами, а не вещами. Тогда возникает вопрос, а насколько действительно достоверно наше познание? Насколько мы познаем подлинное бытие? И подлинно ли мы познаем? И истинно ли наше познание? Вот этот круг вопросов занимал философию уже в античности. Вопрос этот, в общем-то, решался по-разному. Ну, самое здесь важное, пожалуй, что веха в античности – это философия Платона. Платон разрешал это противоречие следующим образом. Наша познавательная активность и вещи мира являются не самостоятельными реальностями. Они являются проявлениями самого отношения, то есть той изначальной фундаментальной реальности, которая предшествует логически и онтологически и нашему индивидуальному познанию и вот тем вещам, мира, который мы познаем. А вещи мира – это материально-чувственные образования, они материальны, чувственно воспринимаются. Хотя и не только имеют в себе чувственное начало, не только материальны, они еще и причастны идеям, образцам, миру форм, то есть чему-то вечному, неизменному, умопостигаемому. То есть мир представляет из себя вот такое соединение материально-чувственного, а материальное оно многообразно, оно множественно, оно текуче, оно изменчиво, оно подвержено становлению и изменению. А идеи, что, собственно, мы в мире и познаем, они вечны, неизменны, умопостигаемы. То есть картина мира двойственна. И эта двойственность лежит на всем существующем. Так вот, восходя от видимого мира к реальности идеальной, а здесь важной вехой на этом пути, важной инициативой философской была философия Сократа, который еще до Платона указал на то, что познание вещей мира, познание природы, как тогда говорили, фюзиса, является не непосредственным, а опосредованным. То есть мы познаем или можем познавать внешнюю реальность, только узнав или осмыслив реальность самого познания. Мы должны сначала познать то, что в нас познает, а затем можем обратиться к тем предметам, которые это познание познает. Другими словами, сначала должны исследовать сами принципы знания, характер знания, природу знания, а затем уже обратиться к предметному содержанию знания. Так вот, эту тему знания Сократ осмыслял как тему души. Душа – это то, что в нас познает. Это та инстанция, которая мыслит вместе с тем по Сократу, потом и по Платону, содержит в себе вот эти образцы или идеи. Она причастна идеям. А идеи – это вот то, что представляет из себя существо существующего. То есть это бытие как таковое, истинное или подлинное бытие, которое существует в подлинном знании, как пишет Платон в одном из своих диалогов. То есть это такая реальность, которая сопрягает или соединяет в себе и бытие, и мышление. Это бытие, которое мыслит, и мышление, которое бытийствует. Вот это то, что как раз и выражает этот принцип отношения, понятий нашего ума, нашего мышления и предметов мира. И то, и другое оказывается затянутым в эту орбиту идеи. Подлинно существует только вот это идеальное отношение, которое Платон определял через принцип единого и многого. Эта тема единства и множества вместе с тем станет одной из основных тем и Лоскова. Тема единства, тема целого. Идея есть подлинно целая, тогда как материально-чувственная реальность есть дробное, множественное бытие. И его дробность, множественность как раз и является тем, что затрудняет для нас его познание. Мы познаем в этом истинном подлинном свете целое, этот мир идей. К нему, в конце концов, направлена высшая наша познавательная активность. Тогда как низшее, чувственное знание обращено вот к этому многообразию вещей. Притом из этого многообразия, как из некоторого болота, мы не в состоянии выбраться. Мы как бы вот этой постоянной, вечной как бы суммацией частей мира, то есть как бы определением реальности с точки зрения ее состава, никогда не сможем выбраться к осмыслению целого, к пониманию целостной картины, а значит и к подлинному определению места тех частей, которые были нами вскрыты в процессе нашего чувственного познания. Мы оказываемся в ситуации такого как бы муравья, который из вот этих разрозненных знаний о мире складывает бесформенную кучу. Это знание, которое совершенно бессмысленно, оно никуда не ведет. Необходим радикальный переход на иной уровень познания. Отторжение вот этого телесного, чувственного познания и переход вот в это универсальное, всеобщее познание, которое открывается на уровне души. Душа как раз открывает для нас новый образ мира. Образ мира не как бесконечного многообразия, а образ мира как единства, как целого. А это и есть сфера идей. Другими словами, в нас, в человеке, оказывается как бы две взаимосвязанных, но разнородных реальностей. Реальность тела и реальность души. Реальность души – вечная, универсальная, бессмертная и мыслящая. Реальность тела, которая чувственная, чувствующая, которая смертна, конечна, тем самым не обеспечивает познание истинного бытия истинным образом. Платон мыслил идею как отношение познающей инстанции и познаваемых вещей мира. Другая важная веха, о которой здесь нужно сказать, это философия Канта. Платон и Кант – вечные спутники философии Николая Лоскова. Этой темы мы коснемся уже в следующей нашей передаче. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго.